Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Есть что сказать». Мы продолжаем цикл программ о Святой Земле. Моя собеседница Анна Мусан-Леви, гид паломнической службы «Радонеж». Анна приветствует нас из Иерусалима. Анна, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Здравствуйте! Анна, скажите, пожалуйста, как давно вы стали экскурсоводом, и почему выбрали именно этот род занятий?
Ну, с группами я работаю в общей сложности где-то лет 10, наверное. А так плотно, скажем, постоянно лет, наверное, 7. И я эту профессию совсем не выбирала. Скорее, наверное, просто Господь по каким-то причинам вот меня к этому делу приставил. Вы знаете, что паломническая служба «Радонеж» вообще очень давно уже существует, да, более 25 лет. И вот директор паломнической службы «Радонеж» Юрий Ахмед Чеминулин приехал в Иерусалим по каким-то совершенно своим делам. И знакомый один меня попросил: ты не хочешь, тут вот один бизнесмен приехал, надо попереводить. А у него там что-то случилось, то ли с детьми, то ли что. Он говорит: я не могу, не выручишь. А мы тогда были в очень сложном положении. Мы ушли из театра с мужем и были без работы практически. И уже ждали Марту, нашу старшую дочку. Только вот поженились как раз. И я говорю: конечно, мне очень нужны были эти $100, которые я получила за тот перевод. И так я познакомилась с Юрием Ахметовичем. И, естественно, что разговорились на обратном пути, когда возвращались после переговоров. Он стал спрашивать, откуда я, из Москвы, то все. А потом на ночной службе у гроба Господня я к нему подошла, я говорю: Юрий Ахметович, вот мы с мужем в театре работаем, поэтому говорить умеем, и как бы люди верующие. Может быть, когда-нибудь каким-нибудь интересные экскурсии вашим группам предложить могли бы, ну, там вот по Западному Иерусалиму, в свободный день. Вот как-то такое было мое предложение, честно говоря, от безвыходности тогдашнего просто положения, работы просто не было никакой. Так вот Бог испытывал моего мужа после крещения и нас после венчания. Такое бывает после большой благодати, большие очень искушения. И он так на меня посмотрел своим зорким взглядом и сказал: мы с вами еще поработаем, сказал он. И пропал. Прошло месяца 3. И он неожиданно совершенно мне позвонил и говорит: Аня, через неделю прилетает группа архиепископ Антоний, их 50 человек. Вы возьмете? Ну вот с этого все и началось. Вот.
И ну и чтобы сразу архиепископ группу возглавлял, это, конечно, да. Это
да, архиепископ Антоний, тогда он именовался Уральский и Гурьевский, а сейчас епархию переобразовали, там теперь Гурьевский отдельно, он Уральский и, по-моему, города Актау. Я, если не ошибаюсь, и с тех пор владыка к нам приезжает каждый год аккуратно, все 10 лет, уже знает всех моих детей. В епархии у него даже висят фотографии его с моими детьми. Когда его спрашивают: владыка, а что это за младенцы? Он говорит: это мои иерусалимские внучки. Вот. Так что вот с его благословения, можно сказать, так все и началось. И дальше, конечно, я периодически делала перерывы в работе, потому что я родила 3 деток за это время, естественно, и долго их всех кормила молоком, высиживала, выхаживала, а работали в основном мой супруг и моя покойная мама. А вот когда мама не стала 3 года назад, она нас покинула, вот теперь ее место я должна была занять. И очень рада, потому что вижу, как эта профессия, конечно, и меня меняет, и она очень полезна обеим сторонам, вот, и паломникам,
а
и нам.
Как же, ну, а вам как она полезна? Мне кажется, что работать гидом очень сложно, потому что я прекрасно помню наш диалог с вашим мужем Рафаилом, точнее, это был не наш диалог, а это был практически подслушанный мною, ну, я просто сидела за соседним столиком, разговор Рафаила с одной из паломниц, которая выражала недовольство тем, что их не так поселили, не то предложили, они рассчитывали на какие-то более комфортные условия и так далее. И я прекрасно помню, как подошла другая женщина, которая, ну, Рафаил все смиренно выслушал, кивая головой, а потом подошла другая женщина, которая хотела, видимо, его ободрить и утешить, и сказала ему: ну, что же так возмущает? обращается она? Ведь Господь здесь спал практически на голой земле и не роптал. И Рафаил ответил философски: да, но Господь не платил за путевку. И вот поэтому люди, которые заплатили за путевку, даже когда они в паломнической поездке, мы настолько сейчас избалованы тем, что у нас так много прав, и мы за них боремся, и мы хотим комфорта. Вот не создает ли это для вас определенные трудности?
Да, это, конечно, всегда большая такая проверка и для паломников, и для нас. Вот насколько мы христовы, насколько мы христиане. Потому что хорошо быть христианином, когда все гладко и спокойно. Вот когда бывают трудности, а в паломничестве они неизменно возникают, потому что паломничество – это дело рук большого коллектива людей. Обычно паломники, приезжая, слабо себе представляют, сколько людей делают это, через сколько рук проходит этот тур, и сколько препятствий каждое вот это звено встречает по ходу дела, и совершенно не понимают, что ведь все, кто делают паломничество, они живые люди, и могут случаться какие-то ошибки, какие-то просто независящие от них обстоятельства могут возникать. Это и авиакомпании, которые неожиданно вдруг меняют время вылета или меняют цены на билеты или еще что-нибудь. Это и менеджеры в паломнической службе, у которой там, не знаю, тяжело заболел ребенок, и она думала о другом и перепутала, что-то неправильно сказала паломница или в чем-то где-то ошиблась. И, конечно же, гиды, водители, у нас здесь еще политическая обстановка, ну, как бывает, да, какие-то проблемы, вдруг мы не можем куда-то поехать по каким-то причинам, всегда чем-то заменяем, но тем не менее. И вот тут нужно очень большое терпение, на самом деле, с двух сторон, и, конечно, любовь. Любовь и к друг другу, к своим, к согруппникам, не знаю, как выразиться, да, паломникам в твоей группе, и вообще к окружающим, потому что на самом деле все эти накладки, которые бывают на самом деле в очень минимальных количествах, они не портят в целом поездку, но, скажем, иногда бывают поездки, которые не проходят на вот таком высочайшем уровне, как человеку бы хотелось и так далее. Да? Вот. Тут нужно понимать, что главное, а что второстепенное. И точно так же вот паломники бывают настроены, верующие люди. И также и мы, гиды, настраиваем себя, что есть главное, есть второстепенное. Пожаловалась тебе эта бабуля, накричала на тебя эта тетя, да, что ей там не ту еду дали в отеле или что-нибудь еще не так, как она себе представляла. Да? Но ведь это не главное. Главное, что она приехала к святыням, главное, что она причастилась у тебя, главное, что она слышала, она видела, она была. А там на родине она поймет. Она поймет, что это ерунда по сравнению с тем, что она получила. Это отличие очень важное вообще паломничество от отдыха курорта, куда люди едут абсолютно заведомо за очень высоким сервисом. И за это они платят деньги и вправе чего-то требовать. Хотя, это вообще вопрос, вправе ли христианин становиться на такую позицию, мне положено, законы, адвокаты, суды. Я как бы придерживаюсь мнения, что не должен, за исключением очень-очень крайних случаев, когда действительно это касается каких-то... Ну, не дай бог, уволили с работы, не заплатили там за полгода деньги и не обещают, да, ну, какие-то серьезные. Но когда это касается там грязного полотенца в номере, ну, конечно, это мелочность, скажем так. Но мы же все люди, и мы все этой мелочности подвержены. К тому же в паломничестве еще усталость сказывается. Люди иногда устали, раздражаются уже по пустякам просто вот тоже. И тут нужно большое терпение. Вот в этом смысле эта работа полезна мне как христианину, потому что она учит любви, состраданию, терпению. Конечно, очень помогает то, что я мама, потому что я в паломниках нередко вижу своих маленьких детей, которых нужно переключить, успокоить, чем-то порадовать, и, глядишь, все в порядке.
Анна, были какие-то вот самые запомнившиеся вам группы паломнические? Вот я понимаю, что первое, наверняка, во главе с архиепископом,
да,
Антонием.
Да,
да. А еще?
Да.
Какие-то встречи, которые вот так зацепили,
а вы знаете,
и хранятся в сердце?
Да, да, бывали такие встречи. Я вам скажу, что была группа «Радонеж» в последнее время такие делает образовательные поездки для педагогов. Педагогов воскресных школ и вообще общеобразовательных школ. И вот у меня была такая группа, тоже первая из таких групп, и в ней были женщины в основном там всего два мужчины были. Ну, учителя обычно у нас женщины, по доброй традиции. И вот когда я эту группу в реальности-то вот увидела, я была совершенно озадачена, как мне с ними общаться, потому что люди разные, буквально всего два человека церковных, закончивших какой-то, я не помню, миссионерский факультет, кажется, из Свято-Тихоновском, но при этом их знания были далеки от практики, скажем так, более такие умозрительные. И вот как донести им, как с чего начать? Начали сначала, естественно, с Ветхого Завета, с Хеврона. И вот так постепенно, шаг за шагом мы шли по Святой Земле. С их стороны было полнейшее внимание. Они записывали все, что я говорила, на диктофон, в тетради. Я была просто тронута до глубины души вниманием, с которым они впитывали как губка просто все. И через неделю это были совершенно другие люди. Я эту перемену никогда не забуду, как мы плакали, обнимались в аэропорту, как мы теперь вот так вдруг расстаемся, как будто мы целую жизнь прожили за эту неделю. Мы вместе как бы Господа встретили, и теперь вот как сестры стали, а теперь нужно расставаться. И я очень верю, что они это понесли детям, потому что они все это делали именно ради этого, ради того, чтобы потом в своих школах, приходах, воскресных школах все это передать детям, заразить детей вот этой любовью к Святой Земле. И сейчас, 22 июня, опять приезжает такая группа. Посмотрим, группа учителей, посмотрим, что это будет.
Анна, у меня еще один вопрос. Правда, времени до конца программы совсем мало, но мне кажется, он очень важным. Я когда была на Святой Земле, несколько раз была, слава Богу, но мне казалось, что только Иерусалим. Только Иерусалим, потому что душа-то маленькая. Дай Бог вместить вот хотя бы те святыни величайшие. Я не знаю, употребимо ли по отношению к святыням слово «самые-самые», но вот здесь его хочется использовать, да? И если бы там еще Вифлеем, Иордан, Назарет, мне кажется, это все, это невозможно вместить, это невозможно переварить, усвоить, переработать, простите за такие вот термины, но вот относительно усвояемости этого всего в душе. Что вы скажете на этот счет?
Ну, здесь все зависит от двух моментов. Первое – от того, насколько паломник подготовлен. Если человек первый раз в жизни слышит евангельские рассказы, если человек никогда не читал Ветхий Завет, и ему нужно объяснять, кто такой Авраам от самого-самого начала, то, конечно, это перегрузка страшная. Это все равно, что за неделю прочитать всю Библию, да? Поэтому, конечно же, к паломничеству надо готовиться. Я не говорю о том, что христианин просто обязан читать Евангелие каждый день и знать его хорошо. Ну, а также зависит много от гида. Мы всегда стараемся, и я, и Рафаил, очень хронологично выстраивать и всегда иметь тему дня, как мы для себя это технически называем, то есть некую мысль или некий конкретный очень такой богословский момент или период, это по-разному получается, и держать его как красную нить в течение всего дня конкретного. А дальше еще эти дни между собой тоже соединять. И тогда у людей не остается каши в голове, потому что ты регулируешь, какой информации дать больше, какой меньше. И вполне с Божьей помощью хорошо получается.
Огромное-огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, что Господь нам позволит еще и еще с вами выходить на связь. Мы будем это все совершенствовать и технически, и со всех других точек зрения. Спасибо вам огромное. Уважаемые зрители, мы благодарим вас за внимание. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.